Алексей Диковицкий для радио «Свобода» из Варшавы.
Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Радикальные настроения в среде российской молодежи. Ход расследования поджога в читинской колонии, события в Ливии, выступление президента Беларуси, собрание акционеров Банка Москвы. Эти и другие темы, а также рубрика «Сегодня в Америке» в этом часе нашей программы. Поговорим о радикальных настроениях в российской молодежной среде. Большинство молодых людей высказываются за отделение Северокавказских республик от России. Таковы выводы, которые делают авторы доклада «Межнациональная нетерпимость в городской молодежной среде по событиям на Манежной площади». Согласно исследованию, большая часть молодежи в крупных городах сочувствует участникам декабрьского погрома в центре Москвы, а столкновение футбольных болельщиков с ОМОНом называют акцией протеста против коррупции в правоохранительных органах. Эксперты уверены, что всему виной отсутствие культуры и образования у подрастающего поколения, рассказывает Максим Ярошевский.
Доклад «Межнациональная нетерпимость в городской молодежной среде» подготовило Агентство социальных технологий «Политех» при содействии Института этнологии и антропологии Российской академии наук. По телефону опросили молодых людей в Москве, Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Новосибирске и Челябинске. Всего 1600 человек. 84% опрошенных хорошо помнят декабрьские события на Манежной площади, когда около 5000 человек, скандируя националистические лозунги, устроили беспорядки и столкновения с ОМОНом. Каждый третий заявил, что сочувствует участникам этих событий. При этом трактуют погромы молодые люди не как националистические выступления, уточнил один из авторов доклада, директор по исследованиям Агентства социальных технологий «Политех» Михаил Романов.
Если говорить о том, как молодежь воспринимает данные события, по сути, они считают, что это акция протеста, направленная, во-первых, против коррупции в правоохранительных органов, и, во-вторых, против преступности, в первую очередь, этнической преступности. То есть, на самом деле, против власти. По форме, конечно же, невозможно спорить с тем, что это были абсолютно националистические выступления и по лозунгам, и по призывам, которые раздавались.
Задали молодым людям вопрос, как они относятся к молодежным, в том числе провластным организациям. Прокремлевская молодежь из движения «Наши» оказались в конце списка тех, кому относятся симпатии. Первое место с большим отрывом заняло недавно запрещенное Московским городским судом и названное экстремистским движение против нелегальной иммиграции.
Достаточно типичным высказыванием респондента было примерно следующее. ДПНИ первый раз слышу о такой организации, но судя по тому, что они собираются бороться против нелегальной иммиграции, я отношусь к ним положительно. Примерно то же самое по РМЕ. Тоже никогда не слышал об этой организации, но судя по тому, что они представляют интересы русского народа, тоже отношусь к ним положительно. Я думаю, что готовность молодежи поддерживать любую организацию, о которой они в первый раз слышат и которые просто на уровне названия декларируют намерение либо защищать интересы русских, либо бороться с нелегальной миграцией, говорит о том, что с точки зрения молодежи ситуация и в межнациональных отношениях, и в сфере миграции в стране как минимум не
удовлетворительное. По словам президента фонда «Холокост», члена общественной палаты Аллы Гербер, приведенные результаты опроса ужасают. В особенности это касается отношения молодых людей к такому объединению, как ДПНИ.
Если сегодня молодежь в тех процентах, которые вы назвали, готова выйти на манежку, и нет иммунитета на националистические лозунги, собственно, что и было, когда была манежка, то мне кажется, что это один из самых страшных результатов вот этого исследования. Для меня второй результат страшный – это отношение ДПНИ. Дело не в том, что не знают, чем занимается эта организация. Дело в том, что движение против нелегальной миграции они воспринимают как движение против вообще мигрантов. Они не понимают, что такое легальный, что такое нелегальный. Мы за то, чтобы не было нелегальных мигрантов, правильно? Чтобы они были легальны, чтобы они были амнистированы, чтобы они получили право здесь на работу, на жизнь.
Крайне негативно респонденты отозвались о поведении кавказской молодежи в крупных городах. И как итог, многие высказались за отсоединение Северокавказских республик от России.
В самом вопросе мы пытались навязывать людям свою точку зрения. Значит, мы говорили, что многие политики говорят, что отделять Северный Кавказ нельзя, так как в конечном итоге это приведет к развалу страны. То есть это очень не социологичная формулировка, но тем не менее мы на это пошли. Несмотря на такую формулировку, каждый четвертый участник опроса высказался за отделение Северного Кавказа. Кавказа, 26%, однозначно сказали, что мы готовы потерять часть страны, чтобы кавказцев здесь не было. При этом, если внимательно посмотреть на те 14%, которые затруднились ответить, во-первых, это те люди, которые, в общем-то, не высказались против отделения. Как правило, эти люди говорят примерно следующее. Если это будет способствовать тому, чтобы их, в смысле кавказцев, здесь не было, то отделять стоит. А если не будет, то отделять не стоит. Таким образом, в целом, за отделение Северного Кавказа в той или иной степени высказалось 40% респондентов.
Соавтор доклада Михаил Романов делает два вывода.
Основная причина распространения межнациональной розни – это все-таки является коррупция правоохранительных органов и этническая преступность или преступность с этническим компонентом. Часто говорят о том, что не этническая преступность, она чем-нибудь лучше. Да нет, конечно, она не лучше, но только к межнациональной розни она не приводит. В целом же можно сказать, что российская молодежь достаточно толерантна, и мультикультурализм является естественной средой обитания.
Участники круглого стола основной причиной сложившейся ситуации, когда молодежь открыто поддерживает националистические выступления и высказывается против присутствия в крупных городах кавказской молодежи, связывают с отсутствием культуры и образования у подрастающего поколения, говорит член общественной палаты Иосиф Дискин.
Конечно, спрос на образование, спрос на культуру должен быть частью той большой мечты, с которой молодые люди в ходе вторичной социализации вступают в третичную. Сегодня же не высокое образование, уровень культуры не является фактором, позволяющим двигаться дальше. Создайте спрос на образование, на культуру, очень чуткая к условиям жизни молодежь, быстро начнет перестраиваться.
За подрастающее поколение вступился член общественной палаты, председатель Духовного управления мусульман Чувашской республики Альберт Крганов. Предварительно он заявил, что уже сейчас с опасением ждет августа, когда мусульмане празднуют Курбан-Байрам. В прошлом году у мечети рядом со спорткомплексом Олимпийский в Москве собралось около 70 тысяч верующих мусульман.
У современной молодежи много судей, но мало защитников. Надо признать, что мы еще плохо знаем нашу молодежь, на молодых людей, наших юношей и девушек не надо смотреть как просто на носители обязанностей. Это наши равноправные партнеры по строительству новой жизни, новой России. Но мы должны помочь им различать добро, зло, научить их распознавать среди взрослых политиканов, лжеучителей, чтобы вот такого не было. Молодежная среда очень неоднородна. В ней есть организаторы беспорядков и преступлений на национальной почве, активисты, фанатики. Но подавляющее большинство молодежи ищет справедливость и смысл жизни. Если с первым мы должны работать правоохранительные органы, то остальные нуждаются в педагогическом и воспитательном воздействии.
Авторы доклада «Межнациональная нетерпимость в городской молодежной среде» уверены, вне зависимости от того, насколько активно будет вестись работа по воспитанию толерантности, события, подобные Манежной, могут стать привычной частью российской жизни, как привычными становятся происходящие в российских городах террористические акты. Максим Ярошевский, Радио «Свобода», Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». В Москве сейчас 17 часов и 15 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со смертью члена партии «Справедливая Россия» Максима Головизнина по статье «Неоказание помощи больному». Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович требует провести тщательное расследование возможного избиения подростка в одном из столичных отделений полиции. В Одинцовском районе Московской области при пожаре на газораспределительной станции, по разным данным, пострадали от 9 до 15 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что на его страну оказывает массированное давление. Число погибших при крушении пассажирского парома на востоке Бангладеш возросло до 26. Ливийские повстанцы захватили пограничные посты Дехиба и Вазин на границе с Тунисом. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров. Российский час», которую ведет Марина Тимашева. Тема программы «Белое на черном. Книга Рубина Гонсалеса Гальего в свободном пространстве». Европейская театральная премия в Петербурге. Книга «Родословная абсолютистского государства». Программа «Поверх барьеров. Российский час» в 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Следственная группа, расследующая поджог в краснокаменной колонии, увеличена до 15 человек из-за большого объема работы. Об этом сообщил представитель следственного управления СКР по Забайкальскому краю Егор Марков. По его словам, пока рано говорить о предъявлении обвинений конкретным организаторам беспорядков. Пожар в исправительной колонии, где в свое время отбывал наказание Михаил Ходорковский, возник рано утром 17 апреля. Более 1000 осужденных переведены в другие места содержания под стражей. По версии забайкальских правозащитников, одной из причин поджога стало желание заключенных обратить внимание на тяжелые условия, в которых они содержались в колонии. По словам директора Забайкальского правозащитного центра Виталия Черкасова, с которым побеседовал корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова, заключенных, которых подозревают в организации поджога, избивают, чтобы добиться признательных показаний.
По вашим данным, что послужило причиной поджога колонии номер 10?
О причинах поджога может обоснованно говорить только объективное расследование. Мы можем только выдвигать версии. Одной из наших версий является то, что в результате усиления режима содержания и в этой колонии, и в других колониях Забайкальского края, администрация УФСИН перегнула палку. Оно допускало рукоприкладство, необоснованный ввод в колонии спецназа, унижение человеческого достоинства лиц, которые отбывают уголовное наказание. Эту версию я могу построить на примере тех жалоб, которые нам предварительно за несколько месяцев до событий в 10-й колонии поступали из других учреждений. И как бы вот эта вот схема незаконного использования физической силы, оскорбительного отношения к осужденным, она использовалась в различных колониях нашего края.
Вы сказали, что поджог в колонии может быть связан с усилением режима. Почему был усилен режим, по вашим данным, и он был усилен только в колониях забайкальских или по всей России?
Вот. Анализируя ситуацию в целом по России, мы из открытых источников информации узнаем о том, что в ряде регионов, к которым относится Иркутская область, администрация колонии мест лишения свободы чрезмерно усиливает свой диктат по отношению к осужденным, требуя безукоризненного соблюдения их указаний. К таким относятся, к примеру, Челябинская область и вот Иркутская область. А как нам известно, ровно год назад на должность начальника Забайкальского УФСИН прибыл Владимир Никитеев, который до этого исполнял обязанности первого заместителя начальника ГУФСИН по Иркутской области. И как бы анализируя эти события, мы пришли к мнению, что придя сюда, он осмотрелся и пришел к выводу, что здесь, в наших колониях забайкальских, недостаточно наведен порядок. Да, существуют какие-то нарушения закона, спайка отрицательных осужденных сотрудниками, предоставление каких-то непредусмотренных льгот, там незаконная передача, может быть, пронос наркотиков и так далее. И он, возможно, руководствуясь благими намерениями, решил наводить порядок. Наведение данного порядка осуществляется порою недозволенными противоправными мерами.
Что вы можете сказать о том, как расследуется поджог 10-й колонии?
Известно уже о том, что ряд сотрудников, в том числе высокопоставленных, УФСИН Забайкальского края были уволены с своих должностей. Но по-прежнему информация из колонии поступает скудная. Официально поступает фильтрованная информация. А по источникам неофициальным нам поступает информация такая, что да, там проводится расследование. Не исключается, что на лиц, которых признали подозреваемыми в поджоге, что на них оказывается физическое давление. Что, к примеру, осужденного доставляют следователю, следователь начинает брать у него показания, осужденный отказывается брать на себя вину, его уводят к оперативникам, оперативники с ним работают своими методами, после этого он опять поступает к следователю и вынужден давать показания, нужное следствию.
С правозащитником Виталием Черкасовым беседовала корреспондент радио «Свобода» Любовь Чижова. Перейдем к центральной международной новости последних недель с ситуацией в Ливии. Самолеты стран НАТО, участвующие в воздушной операции против войск ливийского лидера Муаммара Каддафи, за минувшие сутки нанесли несколько новых ударов по различным объектам в Ливии на фоне ожесточившихся наземных боев между силами Каддафи и повстанцами. Все стороны конфликта сообщают о значительном числе убитых и раненых. Накануне при обстреле в осажденном городе Мисурата погибли два известных западных фотожурналиста и врач из Украины, рассказывает Александр Гостев.
Государственное телевидение Ливии сообщило в четверг, что в результате авиаударов НАТО по одному из районов Триполи погибли 7 мирных жителей и 18 были ранены. В городе Гарьян, к югу от Триполи, также есть погибшие и раненые. Созданный силами, выступающими против Каддафи, Переходный национальный совет в среду вновь категорически отверг предложение ливийского правительства в Триполи о прекращении огня. Интенсивные бои продолжаются как на востоке Ливии, в районе города Адждабия, так и на западе, вокруг осаждаемого правительственными войсками более месяца города Мисурата. Вчера в Мисурате были убиты 10 ливийцев, гражданин Украины, врач, работавший здесь по контракту, и два известных западных военных корреспондента, Тим Хеттерингтон и Крис Хондрас. Группа западных журналистов, в которой было примерно 10 человек, подверглась внезапному обстрелу со стороны войск Каддафи на городской улице Триполи, которая называется как столица страны. Среди выживших – испанский фотожурналист Гильермо Сервера. Он сообщил агентству Reuters.
Мы работали на улице Триполи, когда в нашу группу попал снаряд из гранатомета. Мы уже уходили, поскольку боялись попасть под обстрел. Но тут-то снаряд и попал в нашу группу.
40-летний фотокорреспондент многих мировых изданий Тим Хеттерингтон, уроженец Ливерпуля и выпускник Оксфорда, 4 раза получал премии за лучшую международную фотографию года и был одним из режиссеров документального фильма «Рестрепо», выдвинутого в этом году на премию «Оскар», о взводе американских солдат, служащих на отдаленном опасном посту в горах в Афганистане. Его коллега, 41-летний Крис Хондрас, американец, работавший на агентство Getty Images, умер в госпитале через несколько часов от смертельного ранения. Он также неоднократно получал разные международные призы в сфере фотожурналистики и был номинирован на Пулитцеровскую премию. Одновременно с Хеттерингтом и Хондрасом были ранены западные фотокорреспонденты Майк Кристофер Браун и Гай Мартин. Вот что заявил в этой связи в Триполи представитель правительства Каддафи Муса Ибраим.
Мы оплакиваем каждую потерянную человеческую жизнь, разумеется. Мы и раньше это говорили. Мы также сожалеем о погибших повстанцах, и мы хотим, чтобы люди перестали стрелять друг в друга, чтобы никто больше не погиб. Мы не убиваем никого, кто не воюет с нами. Нужно проверить все обстоятельства гибели этого журналиста. В конце концов, это война. Люди гибнут и с нашей стороны, и с другой стороны. Они оказались между двух огней. Мы пока не знаем всех обстоятельств.
По информации Международного комитета по защите журналистов, с февраля, когда начался конфликт в Ливии, иностранные журналисты здесь в общей сложности около 80 раз подвергались нападениям. Были убиты основатель ливийского интернет-телеканала «Аль-Хурра» Мухаммед Аль-Набус и телеоператор канала Аль-Джазира Али Хасан Аль-Джабер. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У нас на очереди первая часть рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
В понедельник ведущее рейтинговое агентство S&P совершило беспрецедентный шаг, выразив пока слабые сомнения в способности Соединенных Штатов сохранить свой наивысший кредитный рейтинг в условиях роста государственных долгов, дефицита бюджета и падения доходов в казну. Агентство оценивает теперь как негативные кредитные перспективы США. Эксперты полагают, что это предупреждение резко обострит бюджетное противостояние в Вашингтоне. Слово Евгению Аронову.
Агентство S&P объясняет свой шаг тем, что не видит реального желания ни у администрации, ни у Конгресса идти на необходимые меры по сокращению стремительно растущих дефицита бюджета и государственного долга. А потому предупреждает, что через год-другой и сам кредитный рейтинг Соединенных Штатов может быть снижен. Администрация Обамы оперативно откликнулась на решение агентства, заявив, что S&P недооценивает волю правительства США решать стоящие перед страной проблемы.
Простите, по ошибке в эфир пошел не тот материал. Сейчас вновь я объявлю рубрику «Сегодня в Америке», подготовленную студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Крах попытки реформирования российской армии стал объектом внимания одной из ведущих американских газет. Wall Street Journal посвятила почти целую полосу анализу реформы в российских вооруженных силах, начатой несколько лет назад, в контексте изменяющейся геостратегической ситуации, сокращения американских оборонных расходов и взрывного роста китайской армии. В результате этого анализа у газеты возникли большие сомнения относительно способности российской армии представлять собой даже в отдаленной перспективе реальную силу. Этот вывод сформулирован в заголовке статьи. Увядающая российская армия проигрывает борьбу за свою собственную реформу. Рассказы собеседников авторов статьи, бывших контрактников, фантасмагоричные. Здесь и история о том, как срочников заставляют ночи проводить на плацу в мороз, отпуская в теплые казармы только тех, кто согласился подписать контракт. Здесь и сюжеты о том, как будущих профессионалов занимают расчисткой снега и другими подобными мероприятиями, пренебрегая боевой подготовкой при минимальной заработной плате, которая часто сокращается за счет поборов, проводимых под предлогом сборов на нужды подразделений. Здесь и выводы российских аналитиков, и не только их, что офицерство и генералитет саботируют реформу. Министерство обороны отказало газете в комментариях, но это лишь добавило показательный штрих к картине угасания российских вооруженных сил. И, как считает мой собеседник, известный американский эксперт по России, бывший корреспондент Financial Times в Москве Дэвид Саттер, угасание, скорее всего, неизбежно, несмотря на суммы, выброшенные на реформу армии. Я думаю, этого стоило ожидать, потому что невозможно организовать профессиональную армию из добровольцев на фундаменте системы, основанной на дедовщине и коррупции. Способна ли нормальная армия сформироваться в среде, где царят неуставные отношения, жестокость по отношению к новобранцам, и у них нет никакой возможности найти управу на своих истязателей? Такая институция не может быть привлекательной для людей, обладающих какими-либо навыками, способными найти себе место в гражданской жизни. В американском случае молодежь идет в армию, чтобы получить жизненный опыт, профессию, неплохую зарплату и возможности для учебы в колледжах после увольнения из армии. Поэтому совершенно неудивительно, что попытка, так сказать, натянуть западную оболочку на советские и постсоветские институты, в том числе армейские, не изменив этих институтов, провалилась. Нереформируемость российской армии может в будущем обещать проблемы не только для России. Во-первых, Москве придется в гораздо большей мере полагаться на свой ядерный арсенал для обеспечения обороны страны. А во-вторых, действия плохо управляемой и плохо организованной армии наверняка будут представлять серьезную опасность для мирного населения тех регионов, где ей придется действовать. Россия отказывается от американской финансовой помощи, за счет которой в течение почти двух десятилетий выплачивались зарплаты российским ученым и инженерам, некогда работавшим на советский оборонный комплекс. Оценки этой одной из самых заметных программ американо-российского сотрудничества неоднозначны. Слово Евгению Аронову.
За 17 лет существования отделения центра в Москве россияне получили от него более миллиарда долларов. Среди тех, кто в начале 90-х стоял у истоков дискуссии в Вашингтоне о том, как устраивать профессиональную жизнь российских ученых-оружейников, был Генри Сокольский, тогдашний замминистра обороны, а ныне глава образовательного центра по проблемам нераспространения. Пентагон выступал за то, чтобы предоставить российским специалистам право на работу в США. Госдепартамент категорически возражал, утверждая, что Россия никогда не позволит кадрам ВПК в массовом порядке уехать за границу, и поэтому нам следует поддерживать их на родине. Победила точка зрения Государственного департамента. Ну вот, участие России в работе центра сейчас заканчивается по ее собственной инициативе. В российской казне вновь появились деньги, и теперь можно подумать и о престиже. И совсем не просто сказать, выиграл от него Запад в целом или нет. Некоторые наблюдатели уверены, что выиграл. Российские ученые в массе своей не переехали работать в страны парии. Скептики же, ссылаясь на выводы американской государственной комиссии, указывают, что средства из бюджета США, вопреки соглашению, нередко попадали к российским специалистам, занимавшимся проектами, которые лишь с большой натяжкой можно назвать гражданскими. Соединенные Штаты, сами того не желая, помогли России в период низких цен на нефть и газ сохранить кадры отечественного ВПК. Вся эта инициатива, замечает Генри Сокольский, покоилась на предположении, что российские ученые-оружейники вот-вот бросятся предлагать свои услуги воинственным диктаторским режимам, и что мы можем это предотвратить весьма малой ценой. Так это или нет, не знаю. Эксперты, настроенные не столь скептически, как Сокольский, заявляют, что даже если США в какой-то мере помогли сохранить российские ВПК, то это не должно их особо тревожить, поскольку новая Россия не является стратегическим противником Соединенных Штатов.
Рассказывал Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сирии обнародован декрет об отмене режима чрезвычайного положения в стране, который действовал на протяжении 48 лет. Ливийские повстанцы заявили о новых потерях среди своих сторонников в ходе продолжающейся осады войсками Муаммара Каддафи города Мисурата. В Москве ищут сына разработчика антивирусных программ Евгения Касперского. 20-летнего Ивана, сообщил Интерфаксу источник правоохранительных органов. По его данным, молодой человек пропал 19 апреля. В Одинцовском районе Московской области при пожаре на газораспределительной станции, по разным данным, пострадали от 9 до 15 человек. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, выступая с ежегодным посланием к народу и парламенту, что на его страну оказывают массированное давление. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время и мир», которую ведет Ирина Лагунина. Ирина сейчас рядом со мной в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте, Валентин.
Что ждет слушателей?
Ну, Валентин, я сегодня, естественно, не могла обойти стороной последнее развитие событий вокруг дела Магнитского. Как вы знаете, мы ведем эту тему с самого начала, фактически, с того момента, когда Сергей Магнитский был, собственно, еще жив и находился в следственном изоляторе в Москве. Ну, а последнее развитие весьма любопытно. Дело в том, что есть давно уже создан такой как бы интернет-ресурс под названием «Остановить неприкасаемых». Он на двух языках, на русском и на английском. И на этом ресурсе фонд Hermitage, юристом которого был Сергей Магнитский, выставляет информацию о частных доходах тех лиц, которые были причастны к делу Магнитского.
Официальных лиц.
Официальных лиц, да, которые, по мнению юристов и главы фонда Hermitage Уильяма Браудера, собственно, и привели Магнитского к смерти, способствовали смерти, поскольку человека посадили по обвинению в неуплате налогов фирмами, в которых он вообще не работал. Потом ему создали жуткие условия содержания под стражей, от которых и не предоставили вовремя медицинскую помощь, собственно, от чего он и скончался в СИЗО. Но, тем не менее, вот последнее развитие событий. Но это всегда довольно сложно объяснять. Дело в том, что три фирмы, украденные у фонда Hermitage, в свое время, собственно, и те фирмы, которые налоговая инспекция, которым налоговая инспекция решила вернуть налоги, поскольку эти фирмы вдруг оказались банкротами. Вот эти вот фирмы были приписаны неожиданно к двум налоговым отделениям Москвы. Это налоговое отделение 25 и номер 28. И вот выясняется, что глава налогового отделения номер 28 после того, как были возвращены эти налоги из российской казны, через мужа, который, в общем, сотрудник строительной фирмы, и общий их задекларированный доход чуть больше 38 тысяч долларов в год, вдруг они начинают покупать две, например, замечательные квартиры на вот этом пальмовом острове искусственном в Дубае. Там же небольшой особнячок. И на Рублево-Успенском шоссе у Москвы, значит, вдруг возникает совершенно какой-то фантастический модернистский тоже особнячок. В общем, общая стоимость в, по-моему, 287 раз всей этой собственности, в 287 раз превышает задекларированную собственность, задекларированные доходы. И вот все это выставляется на сайт, и более того, там есть и документы, там есть и банковские выписки счетов, и в результате вот вчера было заявлено о том, что швейцарская прокуратура начинает расследование этого эпизода, поскольку в процессе всех этих переводов участвовал банк Credit Suisse. Вот об этом мы говорим сегодня с главой фонда Hermitage Уильямом Браудером.
Благодарю вас, Ирина, за подробный рассказ этого непростого дела. И напомню, программа выйдет в эфир в 22 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Белоруссия подвергается массированному давлению. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, выступая с ежегодным посланием белорусскому народу и национальному собранию. По словам Лукашенко, некие силы стремятся дестабилизировать обстановку и развязать руки для прямого вмешательства во внутренние дела Белоруссии. Конец цитаты. Подробнее о выступлении Игорь Корней.
Александр Лукашенко начал свое выступление с предупреждения. Молодое белорусское государство, которое проводит самостоятельную внешнюю и внутреннюю политику, хотят нагнуть, заставить плясать под чужую дудку. Сначала, по словам Лукашенко, последовали политические угрозы. Неприятие результатов последних президентских выборов, составление списков невыездных, экономические санкции. Затем раздувание ажиотажа, паники на валютном и потребительском рынках с подачи местных и зарубежных аналитиков. Потом пляска на костях в связи с трагическими событиями на станции метро «Октябрьская». Все это, по мнению Лукашенко, звенья одной цепи.
Сегодня все кричат: Лукашенко дал команду зачистить политическое поле в связи с этим терактом. Чепуха полная. Во-первых, мне это не надо, да и чистить, в общем-то, некого. И сегодня я прямо хочу сказать, что к этому террористическому акту мы пока не нашли никаких путей ни к криминалу, ни к бандитам, ни к политикам. У нас пока нет таких фактов, чтобы их обвинять. Но мы рассматриваем все версии. Нам надо знать, кто стоял за этими людьми. Они очень хорошо попытались воспользоваться ситуацией.
В результате мощного взрыва в Минском метрополитене 11 апреля погибли 13 человек. Два десятка пострадавших до сих пор находятся в критическом состоянии. По обвинению в теракте задержаны пятеро уроженцев Витебска. Как минимум двое из которых, по словам представителей следствия, признались в организации взрывов в 2005 году в Витебске и в 2008 в Минске. Тогда ранения различной степени получили более 100 человек. Тем не менее, количество подозреваемых, проходящих по делу 11 апреля, неуклонно растет. Сообщается, что задержан отец главного подозреваемого, часовщик по профессии. Следователи считают, что он мог изготовить часовые механизмы для бомб. Также в числе потенциальных пособников террористам фигурируют некоторые витебские демократические активисты, накануне задержанные в Минске. Сам Лукашенко ранее дал распоряжение допросить всех оппозиционеров, которые могут иметь хоть какое-то отношение к взрыву. А сегодня президент Беларуси заявил, что во многом к трагическим событиям в Минске привела излишняя демократия. «Мы виноваты сами, прежде всего. Накануне президентских выборов додемократизировались до того, что не только вас, но и меня подташнивало. Было уже столько демократии, что просто тошнило». Однако он не стал сбрасывать со счетов и полное разгильдяйство в трудовых коллективах. Мол, как не разглядели у людей очевидное отклонение от нормы. Кроме того, Лукашенко назвал полным бредом появившееся измышление о том, что взрывному делу молодые люди будто бы научились в армии. «Такому там не научат», – резюмировал он и копнул глубже.
«Учились в нормальной школе. Да, троечники, мало этих троечников. Да, уникальные люди с точки зрения химии. На заводе работали? Работали. В шарики, ролики, подшипники, арматуру готовили, пилили, домой носили? Носили. Другие компоненты опять не перечисляю. Трудовых коллективах, они из них собирали. Где научились? Главное, учебник, интернет». Компьютеры у них эти изъяли личные, да? Разорванные тела с интернета, оторванные головы, разможженные, какие-то неизвестные инопланетяне придуманные. И они есть в нашем обществе. И как только появляется питательная среда, которая их толкает к этому, вот вам и проявление. В семье не без урода. И этот урод в нашей семье проявился. И слава Богу, что мы его вовремя остановили.
Тем временем правоохранительные органы Белоруссии пришли к выводу. Задержанные по подозрению в совершении теракта в Минском метро являются психически здоровыми людьми. При этом отмечено, что у двоих из задержанных с детства наблюдалась тяга к изучению химии, тогда как знания в других областях оценивались весьма посредственно. По данным следствия, после школы у задержанных сохранилась патологическая тяга к химическим экспериментам по изготовлению взрывчатых веществ. Сейчас сотрудники правоохранительных органов занимаются поиском мест, где проводились эти испытания. Игорь Корней для «Радио Свобода», Минск.
Продолжаем программу «Время свободы». Сегодня в Москве состоялось внеочередное собрание акционеров Банка Москвы, на котором новым президентом компании был избран выходец из Внешторгбанка Михаил Кузовлев. Его предшественник на этом посту Андрей Бородин был отстранен от должности на время следствия по делу о мошенничестве со средствами городского бюджета. Накануне ему предъявили официальное обвинение. По версии следствия, Бородин замешан в истории с крупным кредитом, который банк выдал главе НТЭК Елене Батуриной, супруге экс-мэра Москвы Юрия Юрия Лужкова. О деле Андрея Бородина, который сейчас находится в Лондоне и в Россию пока возвращаться не собирается, мой коллега Арслан Саидов побеседовал с экономистом Михаилом Делягиным.
Я думаю, что эта история не забудется. Я думаю, что будут предприняты некоторые меры со стороны прежнего руководства Банка Москвы, чтобы показать для будущего, для отдаленного будущего, не вполне правомерный характер действий представителей государства.
Вы полагаете, что Бородин не сдастся и будет отстаивать свою правоту, и будет пытаться вернуть себе банк, или что?
Нет, он не будет отстаивать свою правоту, не будет пытаться вернуть себе банк, потому что против лома нет приема. Но я думаю, что когда в России сменится ситуация и, скажем так, изменится характер поведения государства, у него могут появиться весьма серьезные основания предъявить претензии тем, кто сейчас выкидывает его из бизнеса.
Так что вы считаете, что Бородин будет отсиживаться в Лондоне, пока не сменится власть в России? Так я вас понимаю?
Пока в отношении него не будет отменено уголовное дело, ему не объяснят, что он может безопасно вернуться в Россию, и самое главное, что пока он в это не поверит.
Можно ли говорить о каких-то финансовых или репутационных потерях, что касается именно Банка Москвы или всей банковской системы в России?
Репутационные потери для всей банковской системы, они незначительны, потому что те, кто следит за репутацией российских банков, они очень понимают, что происходит с муниципальными банками после смены местных властей. Ну, а для самого Банка Москвы, ну, как бы сказать, раньше это был банк, в котором гарантированно находилась значительная часть денег московского бюджета. На этом основывалась его репутация, помимо профессионального управления. А теперь некоторые вопросы к профессиональному управлению, потому что покупка банка, структура которого практически дублирует структуру покупающего банка, она управленчески бессмысленна. То есть вопросы к качеству менеджмента очень серьезные теперь могут возникнуть, с одной стороны. А с другой стороны, никто же не будет уверен, что теперь город Москва будет хранить значительную часть своих средств именно в Банке Москвы. Какая разница? Пока банк контролировался городом Москвой, да, действительно, был прямой интерес, это был, так сказать, свой банк. Ну а когда это теперь чужой банк, деньги московского бюджета могут находиться в любом банке. Здесь уже вопрос в том, кто предложит лучшие условия, кто более надежный.
Банк Москвы работал не только с московским правительством, там же Без были слова. Вклады и частные вклады, и других предприятий. Стоит ли вообще вкладчикам беспокоиться, или эта их история обойдет стороной?
Вкладчику, который имеет вклады в пределах гарантируемых государством сумм, вообще беспокоиться, по большому счету, не о чем. Ну и кроме того, все-таки ВТБ, который покупает Банк Москвы, тоже надежный банк. Так что я думаю, что никаких краткосрочных негативных последствий не будет.
Эта вся история с Банком Москвы, что она напоминает? Можно ли ее сравнивать с делом, например, Евросети Чичваркина, который тоже теперь оказался в Лондоне, или это из другого ряда история?
Чичваркина просто выкинули из бизнеса. Правомерно, неправомерно, другой вопрос. С Чичваркиным ситуация понятна, просто решили, что компания хорошая, надо ее отдать в правильные руки. Я так понимаю эту историю. Что же касается Банка Москвы, ну, в определенной степени, да, хороший банк, лишился крыши в лице господина Лужкова. Новому мэру Москвы он оказался не нужен. Или, может быть, тем, кто принимал решение о назначении нового мэра Москвы, он оказался не нужен. Ну и все, и до свидания, товарищи топ-менеджеры и совладельцы банка.
Как вы полагаете, передела в какой сфере теперь следует ожидать после передела в банковской сфере в связи с отставкой Лужкова и сменой власти в столице?
Для начала нужно понять, а на кого сменилась столица власть Лужкова? Вот это большой вопрос. А нужно понять, товарищ Собянин будет полновластным мэром в стиле Лужкова, или он будет делить власть с теми или иными группами и группировками.
Но разве уже нельзя ответить на этот вопрос? Уже какое-то большое продолжительное количество времени прошло после его назначения.
Пока не было, как мне кажется, проявлений того, что влияние господина Собянина и авторитет господина Собянина достигли уровня влияния авторитета господина Лужкова. Я думаю, что сегодня вопрос о том, кто является хозяином Москвы, и есть ли у Москвы вообще какой-нибудь хозяин, является пока открыт.
И вы полагаете, что Сергей Собянин не затевал эту историю с Банком Москвы, и он в ней не участвовал?
Я не знаю, участвовал он в ней или нет, но я не верю, что он ее затевал. Потому что, понимаете, он хозяйственник. Хозяйственнику отдать такой актив, как Банк Москвы, пусть даже и за деньги, ну, противоестественно. Я думаю, что просто было сказано, что, товарищ, у вас есть обязательства, вы должны их выполнить.
С экономистом Михаилом Делягиным беседовал Арслан Саидов. В Москве 17:45. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Сирии обнародован декрет об отмене режима чрезвычайного положения в стране, который действовал на протяжении 48 лет. Ливийские повстанцы заявляют о новых потерях среди своих сторонников в ходе продолжающейся осады войсками Муаммара Каддафи города Мисурата. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи со смертью члена партии «Справедливая Россия» Максима Головиздина по статье «Неоказание помощи больному». Уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович требует провести тщательное расследование возможного избиения подростка в одном из столичных отделений полиции.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru
Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В Петербурге в течение недели проходило вручение 15-й Европейской театральной премии. Оно сопровождалось Международным театральным фестивалем, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Главным лауреатом одной из самых престижных премий мира в области искусства Европейской театральной премии, учрежденной высшим исполнительным органом Европейского Союза, Европейской комиссии, стал немецкий режиссер Петер Штейн. Специальную премию Оргкомитета в этом году получил художественный руководитель театра на Таганке Юрий Любимов. По решению международного жюри премии «Новая театральная реальность» удостоены 6 лауреатов: Андрей Могучий, Россия, Кристиан Смец, Финляндия, Вильям Дочеломанский, Словакия, Чехия, Кэти Митчелл, Великобритания, Исландский театр Вестурпорт и Португальский театр Меридианаль. Лауреат 8-й Европейской театральной премии художественный руководитель Малого драматического театра Театра Европы Лев Додин.
Театр паники коммерциализуется, догоняет массовую культуру, уходит высота профессии, теряется и зритель в Европе, да и в России не очень растет. Поэтому мне кажется, что в дни такой болезни очень важно событие, которое обеспечивает высокий уровень искусства. Я участвовал в двух церемониях премии. Один раз, когда вручали мне, другой раз, когда вручали Гарольду Пинтеру, великому драматургу. Действительно крупнейшее театральное мероприятие мира.
Кроме торжественной церемонии вручения, в программе премии «Лучшие спектакли лучших театров Европы». В программе также специальная конференция, посвященная творчеству Юрия Любимова. Зрители разве что не висели на люстрах, ловя каждое слово Любимова, будь то воспоминания о том, как в советское время запрещали его спектакли, или размышления о том, почему с английскими актерами ему в эмиграции работалось легче, чем с русскими.
Там актер старается сделать то, что я ему говорю. А потом уже в свободное время спросил, почему вы так настаиваете, чтобы я сделал это? Допустим, в Достоевском, что вот я положил фуражку, она упала. Почему вы заставляете меня это 3 раза делать? Я говорю, а потому что он волнуется на допросе и кладет ее плохо, она падает. Понимаете, это потом. Русский актер все время начинает наоборот. Он еще текста не знает, а говорит, а почему я должен отсюда? А мне хочется оттуда. Я ему говорю, оттуда нельзя, там кирпичная стена.
А еще Юрий Любимов ответил зрителям на вопрос, хочет ли он снова поставить Гамлета.
Нет, Гамлета я не хочу ставить. Нет Высоцкого. Дело не в том, что Высоцкий актер. Высоцкий замечательный поэт, и поэтому вряд ли я такого актера найду. Ибо он сам поэт, и он мог понять Шекспира. Поэтому я мог там с ним обсуждать разные варианты. Потому что он меня слушался беспрекословно и говорил замечательную фразу. Я не понял вас, покажите, я умею показывать. Выйти и показать, как бы я хотел, чтобы он играл. И он это понимал больше, чем мои словеса умственные. И вот я люблю таких актеров.
Очень большое значение тому, что Европейская театральная премия приехала в Петербург, придает театровед Марина Дмитриевская.
Это для нас такой, в общем, ликбез по европейскому театру. Я надеюсь, что это будет каким-то толчком для размышления о театральном языке. И вообще мы, наконец, не едем в Москву на Чеховский фестиваль, а смотрим здесь, что же привозит нам просвещенная театральная Европа. Имена первостатейные. Питер Штайн, которому вручают премию, лет 20 назад возвращал России Чехова в станиславской традиции. Я очень хочу посмотреть Кристиана Смеца, потому что каждый раз Балтийский дом возил своих гостей в Финляндию. Смотреть его спектакли сюда не привозили. Фигура легендарная для авангардного театра, театр социального протеста. Социальное напряжение копится, театр никак не отвечает на эти запросы. А Смец тот самый финский протестующий режиссер, который это все еще с художественностью сочетает, который пытался несколько лет назад разбудить спящее финское общество и объяснить финнам глупость их национальных фетишей. Это же тема, которая не может не волновать и на нашей земле.
О Европейской театральной премии в Петербурге говорила Марина Дмитриевская.
И с ней беседовал корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
Радио «Свобода» в ваших руках.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Этот информационный час завершит рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио «Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Рядовой Брэдли Мэннинг, бывший разведаналитик, служивший в одном из подразделений в Ираке и обвиняемый в передаче тысяч страниц засекреченных материалов Пентагона сайту WikiLeaks, был в среду перемещен в новое место заключения – в военную тюрьму Ливенворт в Канзасе. До сих пор в течение почти 9 месяцев Мэннинг, подозреваемый в организации самой масштабной в истории США утечки секретной информации, содержался на борту военного корабля, где к нему имели доступ лишь следователи и его адвокат. Условия содержания Мэннинга и меры дознания, применяемые по отношению к нему, стали поводом для критики со стороны нескольких правозащитных организаций и иностранных парламентариев, убежденных, что Пентагон сознательно подвергает жестокому обращению того, кого он считает отщепенцем. Адвокат Мэннинга, впрочем, заявил лишь, что условия содержания не соответствовали стандартному уровню. Представители Пентагона говорят, что перевод в тюрьму на военной базе в Канзасе стал естественным шагом, поскольку процесс подготовки к трибуналу может затянуться до будущего года, и обвиняемому лучше быть неподалеку от зала суда. В течение нескольких дней он будет подвергнут экспертизе на предмет его вменяемости. Вопрос состоит в том, может ли он быть предан суду. Через год после взрыва на нефтяной платформе Deepwater Horizon корпорация BP может стать объектом новых судебных преследований, причем самых опасных для все еще состоятельной фирмы – массовых судебных исков жертв разлива нефти. Прошлым летом BP учредила 20-миллиардный фонд, из которого производятся выплаты тем, кто отказывается от своего права судебных тяжб с нефтяной компанией. Но генеральный прокурор Миссисипи Джим Худ обратился в федеральный суд с претензиями к распорядителю фонда, который, по словам недовольных, тормозит выплату компенсации тем, кто имеет право на небольшую компенсацию, но не отказался от своего права привлечь BP к суду. Генеральный прокурор, как и некоторые организации, защищающие потребителей, говорят, что фонд пытается заставить всех жителей штата, жертв катастрофы, отказаться от своего права судиться с BP в качестве предварительного условия для получения любых денег от корпорации. Тем, кто не идет на это условие, чинятся непреодолимые препятствия в получении законных денег. Результатом обращения генерального прокурора Миссисипи в суд может стать пересмотр процедуры выдачи денежных компенсаций и предоставление права людям, уже получившим деньги, на судебное преследование BP. Высшее образование детей становится крупнейшей статьей расходов для многих американских семей. Но несмотря на то, что цена обучения непрерывно растет, выпускники колледжей вступают в жизнь с серьезными долгами, подавляющее большинство американских студентов считает, что высшее образование стоит этого, рассказывает Владимир Морозов.
В этом году стоимость обучения в колледжах, принадлежащих штатам, поднялась до 16 тысяч долларов в год, в частных – до 37 тысяч. И хотя многие студенты получают помощь от родителей, заработки последних уменьшаются. Поэтому две трети студентов подрабатывают и почти столько же занимают деньги в банке. По окончании курса средний долг выпускника составляет 23 тысячи долларов, и его выплата может занять 10 и более лет. Несмотря на это, абсолютное большинство опрошенных считают, что обучение стоит затраченных денег и времени. Если, конечно, человек не переоценил свои возможности, как, например, журналистка Эмили из штата Массачусетс. Я первый в нашей семье получила высшее образование, могла выбрать колледж штата, но родня уговорила меня пойти в дорогой частный колледж Эмерсона. Не бойся, все берут в долг. И теперь я не знаю, когда смогу отдать свой студенческий долг – 168 тысяч долларов. К счастью, большинство молодых людей относятся к образованию более прагматично, как к дорогому товару, который надо тщательно выбрать, а потом не менее тщательно подсчитать, насколько он тебе по карману. Цена образования в значительной степени определяет поиск учебного заведения и будущей профессии. Ее выбирают наверняка, и, видимо, поэтому 9 из 10 студентов уверены, что найдут работу по специальности. Как, например, 20-летняя участница опроса Алисон Берр, которая учится в колледже Трейкера в штате Нью-Йорк. Чтобы свести концы с концами, она подрабатывает продавщицей в универмаге, а иногда еще и уборщицей в отеле. По подсчетам Алисон, к окончанию курса она будет должна 52 тысячи долларов. Это в два с лишним раза больше, чем средний студенческий долг. Как она собирается его отдавать? «Я получу профессию анестезиолога», — говорит девушка, — «а они зарабатывают до 100 и более тысяч долларов в год, так что со мной все будет в порядке». На это рассчитывают и многие другие студенты, частым выбором среди которых является работа помощника врача и многие профессии, связанные с информационными технологиями. Проводившие опрос отмечают, что молодые люди могут пожаловаться на нехватку денег, но в целом даже довольны, что, независимо от будущей профессии, трудные времена преподают им жесткий, но полезный урок экономии.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Его вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». А в течение следующего информационного часа мы поговорим о начале предвыборной кампании «Единой России», о радикальных настроениях в молодежной среде, о ходе расследования поджога в Читинской колонии. Вас ждут также обзор западной прессы, новости экономики и рубрика «Общественное мнение». А подробнее о том, что предстоит в эфире «Радио Свобода» в ближайший час, вы можете узнать на интернет-странице программы «Время свободы». Там же вы найдете блог редактора, материалы на избранное тело, обзоры блогов и прессы. Оставайтесь на волнах Радио Свободы и на сайте свободанews.ру.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Президент Беларуси Александр Лукашенко. О терактах и цитадели для диктатора.
Комментарии экспертов.
Журналист Николай Сванидзе. О прагматичном отношении к власти.
В блогах Свободы.
Татьяна Скорбогатько. О Путине, Рошале и Андрее Петровиче.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 11730, 13830 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.